Антиохийский собор и сам Василий Антиохийский ввел в исповедание как бы новый штрих, еще ближе к благочестию, то есть родство и родственность отца и сына. Откуда подобие посущности? Действительно, уже Антиохийский собор признал один из как бы столповых исповеданий Первого Вселенского Собора, то есть из сущности Отца, экусия, это мы в тот раз писали, вот это экусия он признал. А раз рождение из сущности, то рождение может рождать только подобное, родственное. Откуда подобие по сути? Итак, поэтому и само отношение отца и сына существенно различается от философемы Евсевии. По Евсевию получается, что сын как бы зарабатывает свое божество и награждается божеством за подвиг. И послушание по любви. Если сын подчиняется, то по любви. Вообще, друзья мои, мы увидим, что православная догматика разрабатывалась в течение все-таки 7 веков. Окончательно все будет достроено на 6-м Вселенском соборе. Это 680-681 годы. Там было многое, включая отрезанные языки. И, понимаете, для нас с вами, ну, 6 веков, то есть 7 веков, и ладно, а для отдельных людей это ведь томительно долго. Это вот именно, так сказать, умиранием, так и не узрев истины, а только ожидаем. В этом отношении слова апостола Павла, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, вот это как бы сбывало неожиданные страхи. Вот как раз эта формула, то есть послушание сына и подчинение сына по любви, вот она рассматривалась как приемлемая даже Афанасием Великим, как я уже сказала, то есть с людьми, подобными Василию Антиохийскому, не нужно обходиться как с врагами, а следует считать их братьями, которые разница от нас одним только словом. Но мыслят так же, как и мы. Это неверно, что они мыслили так же, как и православные. Именно поэтому и выражение, и термин, и доктрина подобосущничества была церковью отвергнута. И сейчас мы рассмотрим почему. Значит, вот в эту доктрину, в это богословие, в это теологию введена идея родственного единения отца и сына. Ну, опять, это как бы теория, специально разработанная для колеблющихся. вот говорят, я не читала эту Торосов, но вот говорят, наш собор недавний принял там какое-то не то внематочное благословение. Да, не то еще что-то такое, не то наоборот регулировку рождаемости, так сказать, для слабых людей. Это не удерживается, вот увидите. Вот и тут тоже. Для колеблющихся была разработана специальная как бы богословская платформа. Конечно, там, где есть родство и родственность, там уже отвергается арианство в смысле субординации и ипостаси. Помните, мы это рисовали, схему. И особенно, что граница тварности проходит между отцом и сыном по благодати. Значит, все три нетварны, Отец, Сын и Святой Дух, все три совечны и все три родственны. Но вот почему же Церковь остановилась на единосущии. А дело вот в чем. Для Антиохийского собора была еще не ясна следующая разница. Существует рождающая энергия Отца и существуют творящие энергии Отца и Сына. Как мы уже говорили в прошлый раз, рождение происходит по природе. Не может не рождать, иначе он не отец. А творение происходит по воле мира и вообще любой твари, включая ангелов, Бог мог бы и не творить. Разницу, да. Момент воли. Момент божественной воли. Отец не может не рождать по природе, а творит он по воле. Отец и сын творят по воле. Могли бы и не творить. Не может не рождать по природе, а творить по воле, мог бы и не творить. И вот вопрос, о который споткнулся Антиохийский собор 358 года, это присутствует ли воля Отца хотя бы частично вот в этом акте рождения. И если воля присутствует, то отсюда прямой вывод о неполноте божества. И вот это, а как раз вот этот момент воли в рождении Антиохийским собором признавался. Так что ни в одном слове разница. Больше, она куда глубже. Вот как раз наличие воли при рождении, вот это-то и создает духовное пространство для соскальзывания в неполноту божества. То есть для нас духовное пространство для признания в Сыне некой неполноты божества. А потому и равенство. То есть опять частичное божество а стало быть, распятие всесильного Бога еще не вмещается в сознание Антиохийского собора. Именно этим опасна формулировка подобосущной для истины православия. Рождение из сущности они признают, но одновременно они допускают в рождении, вот в этом присно-рождении, момент воли и власти. А стало быть, полного божества в Сыне нет. И такие вещи будут повторяться в 20 веке. Вот протоиерей Сергий Булгаков в своем Агнце Божием за границей стал будет развивать свой теологумен, что Боговоплощение заложено в ипостась Сына по природе, а стало быть, нет полноты вольного подвига, полноты божественного снисхождения, полноты божественной любви. И ту же самую за ним философему будет пережевывать его ученик Зинковский. И вы увидите, да-да-да, и Зинковский у нас продается на лотках. Именно.
Как фамилия?
Зинковский. Мягкий знак в середине. Так что он... Да, Философема. Так вот. Ну, в следующий раз мы, когда займемся Григорием Богословом, вот ему будет принадлежать исповедание всецелое божества трех. Так для этого, кстати говоря, имени Богослов удостоились только три свидетеля церкви. То есть Иоанн Богослов, Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. Это очень редкое имя. Так вот, его исповедание такое. Если нет полноты божества трех, то нет и православного исповедания о Святой Троице. И, кстати говоря, это он отрубил эту самую параллель-то или аналогию. Что это не свет и тепло солнца, а три солнца. И три с большой пишет, и солнце с большой.
Солнце не говорит, где там, в природе или не в природе.
Да он говорит не про природу, он говорит про богословскую аналогию, как и мы с вами сейчас. Насчет Сергия Булгакова это другое. Сергий Булгаков пытается построить такую философему, что Боговоплощение уже заложено в ипостась Сына по потенции. А это значит, что нет полноты вольного подвига. Да.
А вот Григорий Богослов говорит.
Григорий Богослов говорит, свидетельствует не против Сергия Булгакова, а против подобосущничества и Антиохийского собора. Да. Ну вот хорошо. Итак. Но Антиохийский собор для нас интересен вот еще чем. Насколько пафос первого Вселенского собора – это божество трех,
Но вот между собой эти три как бы с трудом различаются. Еще сын от отца легко по-евангельски, а ведь исповедание о Святом Духе вообще нет. Просто и в Духа Святого. Все. А вот Архивский собор 1058 года ощупью, но совершенно правильно, доходит до мысли об инаковости каждого, с большой буквы, инаковости каждого, своеобразии каждого и конкретики каждого. То есть об отличительных особенностях каждого. А это уже предваряет различие сущности и ипостаси. То есть это уже предваряет внутреннюю богословскую работу Василия Великого. Это мы в следующий раз. Но что уже понимали и отцы Архивского собора, это что божество – это природа, это общее, общий род как бы. А конкретное – это каждый. Их три. Значит, как? Вот, сквозь все наши несовершенства. Но как-то их надо научиться различать. Это единая природа трех, но это три разных. И вот тут начинается, с одной стороны, богословское топтание, вот это вот, подобосущничество, а с другой стороны, это впервые дотюкиваются до отчетливого сознания о различии. Но это уже дело будущего. Забегая вперед, скажем, что уже с этого времени, то есть вот примерно с середины 50-х годов, все богословское напряжение, вся мука богословского подвига, все шло на Востоке. А Запад, то есть Рим, и все эти самые кафедры, подчиненные Риму, могли только принимать или не принимать, соглашаться или отвергать. То есть Восток православный несет на себе весь груз, а Запад только наблюдает. И вот эта конкретика очень хорошо видна как раз в пастырском служении Афанасия Великого. Вот он был рукоположен сразу после Первого Вселенского собора, то есть в 326 году. А родился он где-то около 293 года. То есть ему было, когда он скончался, около 80 лет. В 326 году он был хиротонисом в Александрии, во епископа Александрийского, как ученик и преемник его учителя Александра Александрийского, одного из отцов первого Вселенского собора, как раз при нем он и присутствовал на первом Вселенском соборе в качестве диакона и секретаря. И вот через всю жизнь Афанасий Александрийский, он же Афанасий Великий, проносит как раз как знамя верность решениям первого Вселенского собора, абсолютно в шведском правительстве. И, кстати говоря, этот подвиг бескомпромиссности ублажает в его церковь. Ну, храм Афанасия Кирилла Александрийского за Москворечье все знаете, да? Фактически, вот если так все сложить, то Афанасий Великий 15 лет пребывал в отлучении от церкви, если все сложить. И 30 лет вот в таких вот постоянных, как не знаю сказать, постоянной борьбе. В постоянной борьбе, гонениях, переездах, низложениях, отстаиваниях и так далее. То есть вот с 335 года, это его первая ссылка при Константине Великом, и до 365 года, вот это 30 лет, и удивительное дело, вот дал же Бог человеку крепость телесную. Мы, когда будем проходить Иоанна Златоуста, то есть так вот упоминать, мы увидим, что он, собственно, скончался, сосланный из Константинополя всего лишь в Сухум наш, как бы от перемены климата. А этого куда только не кидали, включая Германию. Триер, это же Триер, город Карла Маркса. И хоть бы... То есть он как бы от ссылок и скитаний только здоровее становится. Так погодите, вот мы сейчас и от Златоустом светительством. Вот мы сейчас, когда мы прочтем вот эту, так сказать, историю его, так сказать, всех этих самых переходов, то кое-что станет понятно. Значит, впервые в 335 году он отправлен в ссылку как раз Константином Великим в Германию, в Триер, но без замещения кафедры. Слава Богу. То есть кафедра осталась вдовствующей, но Афанасия Великого, значит, через 9 лет после Иерусалима, Афанасия Великого отправили в ссылку как возмущающего общественное спокойствие церковного мира. Важно. 337 год. То есть, как только скончался Константин Великий, так он получил разрешение вернуться в Александрию. Значит, естественно, вот доехать, и то еще нужно, из Германии-то, в Северной Египте. Собор в Александрии 339 года его защитил, как бы от неправедного гонения. Но на следующий же год собор в Антиохии, уже епископский, 340 года, его низложил. Это первое его извержение из стана. И вот тогда кафедра была захвачена ариадами. То есть в 340 году. Афанасий удалился из Египта в Рим, где был оправдан от клевет и принят в общение. Ну, его обвиняли, кроме нарушения церковного мира, еще и в том, что он отрезал руку у епископа Артемия и с этой рукой волховал. К счастью, епископ Артемий был жив, он его нашел и предъявил, значит, целенького и со здоровой рукой. Но одновременно была и не совсем клевета. То есть, что он в споре с одним епископом в алтаре разлил у него святые дары. Значит, папа Римский, Юлий I, выступил в его защиту. Значит, где-то вот он добрался в конце 41-го года. Папа Юлий I выступил в его защиту, и в 343 году мы застаем Афанасия на соборе в Тердике, Ломбардия, в епископском достоинстве. Тердик, это сейчас такого города нету, это Ломбардия, Северная Италия. 345 год, то есть на престол вступил Констанций II и пригласил Афанасия вернуться на кафедру Александрийскую, то есть на свою законную. Значит, Ариан попросил. Но, как я уже сказала, в 50-х годах, в начале 50-х годов, император Констанций встал на сторону Омия, и в 353 году Афанасий Великий низложен вторично, но уже на Западе, на соборе в Агре, Агре, Галлия. 353, второе низложение. То есть вторично извергнут из сана. И в 355 году это же низложение, то есть извержение из сана, подтверждено на соборе в Милане, то есть третий раз извергнут из сана. Наконец, уже в 356 году от императора пришло распоряжение схватить Афанасия военной силой. Не пусто было. Он скрылся в египетскую пустыню. Монахи его спрятали. И вот в это время он по свежему преданию пишет житие Антония Великого. Александрия, его кафедра, в это время становится арианским центром. Александрия становится арианским центром, но там уже проповедуют два уже не военной силы, а словом действуют два арианина, Аэций и Евномий. Это уже идет, так сказать, убеждение словами. Тем временем Афанасий продолжает скрываться в Египте у отшельников. Его ищут по приказу императора и не находят. 361 год. Юлиан Отступник, как только вступил в Константинополь, немедленно приказал вернуть всех кто был сослан по религиозным мотивам, включая, конечно, и Афанасия Ревика, но и всех ириан. Значит, после указа Юлиана Отступника, Афанасий, вернувшийся на свою кафедру, успел собрать и провести Большой Александрийский собор, то есть Александрийского диоцеза, поместный как бы, Большой Александрийский собор 362 года, защитивший православную веру и его самого. 362 год, конец. Вновь изгнан с кафедры уже по приказу Юлиана Отступника. В конце 62 года вновь изгнан с кафедры уже по приказу Юлиана Отступника. Ну, тот в это время все пытался, значит, возрождать язычество, поэтому, значит, негодовал, что Афанасий осмеливается крестить знатных гречанок, и уж не было у него для Афанасия другого имени, кроме Сквернанец. Ладно. Во всяком случае, Афанасий удалился в Верхний Египет, то есть в верхнее течение Нила, то есть на юг. И опять его прилетели египетские отшельники. Ну, Юлиан Отступник погиб злой смертью в 363 году. Собственно, был ранен в ногу при рекогносцировке, то есть разведке боем, то есть даже не в честном бою, а рана оказалась смертельной. Его попытались похоронить. Ну, как отступника, но все-таки. Но земля дала толчок, и он был выброшен на поверхность земли, после чего его, конечно, оставили лежать на расплывание. При новом императоре Иовиане в 364 году Афанасий Великий возвращается на кафедру. Торжественно, но торжество было недолгое. 365 год. Вновь сослан. Уже указом императора Валента, в это время уже два императора, восточный и западный, западный Валентиниан I, и восточный Валент. Так вот, в силу указа императора Валента о ссылке всех, кто был сослан при Констанции и возвращен при Юлиане Отступнике. То есть, как бы на общих основаниях. Лично у него к Афанасию претензий не было. Но вот это приказание было отменено самим же императором через 4 месяца по ходатайству всего народа. И вот только с 65 года до кончины в 73 году, 3 мая, вот эти последние 8 лет жизни он наконец-то пребывает спокойно на кафедре. И вот как раз в литературных и пастырских трудах перед смертью он успел воспитать себе преемника Петра Александрийского II и его хиротоница, после чего и отошел к Господу. Вот под конец одно из торжественных и в то же время громовых исповеданий Афанасия Великого. Его толкование на 73 год 3 мая. его толкование на Матфея, главу 5, 17 стих, «Я пришел не разорить закон, но исполнить». Толкование Афанасия Великого, что речь идет о законе смертности. Вот мы только что проходили Нагорную проповедь. Это как раз из Нагорной проповеди. Вот он, 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророка». Не нарушить, а по-славянски разорить «пришел я», но исполнить. Так вот толкование святителя Афанасия в том, что речь идет о законе смертности. Господь исполнил в полноте закон, сущий над человеками после грехопадения, и дал смерти возобладать над своим телом. Как и сказано, возвратившись в землю, из которой взят. Но смерть тление в нем была уничтожена ради соприсносущного в нем слова. Ради соприсносущного в нем слова. Смерть коснулась его божества и сама умерла. И поэтому окончательный вывод Афанасия Великого. Нас спасает Бог, ибо Он сам уничтожает те верги в человеке, и мы можем стать богами с маленькой буквы по благодати. Только искупление, только распятие истинного Бога может спасти род человеческий от смерти и тления. И если кто уходит в ад по своей воле, не по природе, как было в Ветхом Завете, а по воле, по собственному своему расположению к духу. Отсюда пафос Афанасия Великого, пафос о благобытии. Искупленное человечество, призванное к вечной жизни, из небытия приходит в благобытие и спасается божественной силой Господа Спаса нашего Иисуса.